Фарита показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева. И мы обсуждаем сегодня большущий санкционный список предприятий, людей, фамилий, которые вот выдвинули Россию в Соединенные Штаты. Я представляю вам гостей программы. С нами Константин Смирнов. Константин – экономический обозреватель газеты «Московский комсомолец», редактор отдела экономики. С нами на связи Дэвид Саттер, мой коллега. Здравствуйте, Дэвид.
Здравствуйте, здравствуйте.
Дэвид будет отчитываться за всю Америку. Почему опять? Почему снова санкции? Потому что, Дэвид, сегодня мы будем спрашивать у наших зрителей, у наших слушателей, понимаете ли вы, почему Америка, Соединенные Штаты снова ужесточает подходы к России, к ее политике. Казалось бы, вот только что были теплые встречи. По крайней мере, подавались как теплые. И вдруг вот такая жесткая история, новые списки. У меня целая пачка на столе лежит. Вот я распечатала с сайта государственного американского эту пачку бумаги. Это большущий список, новый совершенно. Перед этим Европа снова продлила на полгода свои санкции. И по телефону 8 800 222-12... Уважаемые зрители, слушатели, мы ждем ваших ответов, ваших предложений. Почему все-таки не соглашаются отменить санкции Соединенные Штаты и даже вводят новые? Я, во-первых, спрошу у Константина Смирнова для начала, чтобы он рассказал нам поподробнее, поконкретнее, насколько жесткий, насколько серьезный удар наносится по экономике Российской Федерации вот этим новым пакетом.
Да, ну давайте сначала разделим две вещи.
Да.
Первое. Ну, насколько экономические интересы России с какими из глобальных партнеров наиболее сильно связаны? Это к чему мы больше всего в экономической, подчеркну, области зависим. Сразу подчеркну, что для нас, конечно, взаимоотношения с Евросоюзом куда важнее, куда мы более зависим от Евросоюза, особенно в финансовой области и в области технологий, чем от Соединенных Штатов Америки. Поэтому любой удар на Евросоюз для нас куда более болезненен. Для нашей экономики. Вот те санкции, которые Евросоюз подтвердил вслед за США еще в прошлом году, в финансовой сфере, нефтегазовой сфере, обороны, они тут же, мы все это заметили, тут же ударили, скажем, по рублю. Обрушение рубля, такое очень довольно масштабное, в декабре прошлого года, хотя сейчас курс уже еще ниже, он, конечно, в основном из-за цен на нефть падал, но в том числе из-за того, что наши крупные государственные, прежде всего, корпорации не смогли перекредитоваться. В основном они кредитовались не в Соединенных Штатах Америки, хотя там тоже, прежде всего, европейских банков, Deutsche Bank, французских банков, швейцарских. Естественно, эти банки были вынуждены отказать. Там только разрешено было брать, и до сих пор, если только на один месяц, но это мало, там надо хотя бы два и более. А так как накопились большие долги, к 1 декабря прошлого года, это порядка госсектора имеется в виду, не бюджет, а вот госкомпании, а прежде всего, это 735 миллиардов долларов. И значит, часть под 200 миллиардов надо было давать в декабре, начале января. Вот рубль и рухнул. Сейчас немножко ситуация полегче, у нас меньше долгов там и так далее, что-то расплатились, но все равно давление... То, что вот как раз для нас хуже, то, что Евросоюз продлил санкции еще на полгода, хотя это ожидаемо. Все наши, так сказать, прогнозы развития, в том числе государственные, правительственные, для бюджета, они исходят из того, что, извините, санкции Евросоюза и США, естественно, останутся, по крайней мере, еще где-то до года 18-го. То есть ждут еще и 16-го, 17-го санкции, и поэтому та же бюджетная политика, в том числе бюджет 16-го года, выстроен, исходя из этого посыла, что у нас не будет дешевых финансовых заимствований и нормальных технологий в нефтегазовой сфере. Теперь, что касается США. Ну, США, это, во-первых, застрельщик санкций. Знаете, они первые еще в марте 2014 года наложили санкции, прежде всего, такого фамильного характера на близких к Путину олигархов, братьев Ротенберг, на Тимченко, ряд других людей, на их банки, на их, так сказать, структуры. Затем это показалось мало, поэтому они первыми стали налагать санкции на весь наш банковский сектор, на весь наш нефтепромышленный, оружейный и тому подобное. И вот сейчас эти санкции, здесь тоже можно ответить с двух сторон. Первое, конечно, список слишком большой. Конечно, в общем-то, я думаю, что правительство России этого не ожидали. Это видно по инервной реакции наших представителей, там того же Пескова, президента, не ожидали, это явно.
Да.
Хотя здесь больше политический и психологический аспект у них. Но, тем не менее, тут довольно все жестко. То есть они, Соединенные Штаты Америки, Минфин, там, еще раз посмотрел, какие те или иные компании работают в той или иной сфере вместе с Ротенбергом и Тимченко. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрели все эти дочерние структуры наших крупных госбанков, которые к этим братьям ничего отношения не имеют. Но это Сбербанк, поэтому там ВТБ. Там, значит, такие структуры, как то страховые их структуры, пенсионные и так далее, чтобы они тоже не имели права что-либо занимать в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, стали искать и дополнительные компании, которые тоже могли бы у них брать, например, нефтегазовые технологии и так далее. Ужесточили требования против концерна Калас. Ну, чтобы заткнуть все дыры, чтобы по полной программе заткнуть это дело. Хотя полностью никогда ничего не закроется. Современный мир очень сложный, компаний много, они где угодно регистрируются. Почему офшоры часто и нужны? В советское время мы используем офшоры.
Но, тем не менее, создать неудобства можно.
Да, безусловно. Вот, да. Тем более, концерн Калашев дополнительно подвешен. Раньше не только охотничье оружие, а теперь, ну, там, чтобы не попало и боевое какое-то оружие, которое, кстати, популярно среди населения Америки, все эти автоматы, калашковые пулеметы, все, наверное, попадало, несмотря на запреты, именно автоматическое оружие продажи свободного США. Вот. Ну, естественно, это люди из Донбасса, люди из Крыма, крымские предприятия, типа Масады и так далее. Все дополнительно еще закрыто. Само по себе, вот сами по себе эти санкции, как я уже сейчас говорил в начале своего выступления, не так уж, может, и страшно, не Европа. Мы не так, естественно, связаны с Америкой. Это да. Но ведь известно, в чем опасность этих санкций, особенно для наших структур банковских, не прежде банковских структур, вот, да и нефтегаза. То, что американцы в последнее время резко наказывают, и европейцы соглашаются, европейские банки за то, что они нарушают те или иные санкции, установленные США. А даже не обязательно Советом Безопасности. Совет Безопасности, понятно, тут нужны жесткие санкции. Вот даже накладывают США дополнительные санкции там, на Иран, когда именно дополнительные санкции там, на Ливию, на Сирию, те или иные банки, типа Deutsche Bank, Paribas, там нарушали, ему выкатывали по 9-10 миллиардов долларов штрафов, чтобы неповадно было на будущее. Поэтому действительно...
Нарушали именно по части контактов с Россией.
Да, да. И да. Здесь нужно... Ну, больше они, я как бы, больше про эти азиатские страны. Россия не боялись. Но тут еще как бы затыкается дыра окончательно. Никаких финансовых контактов с российскими структурами, банковскими, нефтегазовыми, тогда должно быть и европейцев. Хотя они сами это запретили. Но у них, там уже список поменьше. Будем надеяться, что они не будут сейчас имплантировать этот и расширять свои эти вещи. Там немножко другая структура.
Европейцев.
Да, у европейцев. Там есть итальянцы, которые последние резко об этом выступают. Вот. Но тут, чтобы так не затягивать потом вопрос, я просто хочу подвести некую черту. А именно, а мы-то чем можем ответить?
А вот это мы еще обсудим.
Да,
хорошо, черта хорошая. Дэвид, мы, может быть, мы начали со второго шага. Надо было, может быть, начинать сначала с причин вот, появления этих новых санкций. Ничего страшного, мы к причинам еще вернемся. Все-таки со второй ступеньки. Вот я к вам обращаюсь. Вот вы чувствуете, вы понимаете, вы когда видите эти списки, вы понимаете, по какому принципу накладывают эти санкции, по какому принципу выбирают этих людей, эти фамилии, эти компании?
Но если речь идет о втором этапе этих санкций, они существуют только чтобы уточнить и совершенствовать первый этап. В самом деле санкции – это очень сложное дело, их можно обходить. И сейчас ничего фундаментального нового не произошло. Они просто хотят, что те санкции, которые были наложены, будут эффективны. И в цели эффективности и совершенства они сделали эти изменения, дополнения. Но, в принципе, политика и решения остаются то же самое, как они были. Это реакция, естественно, на захват Крыма и если эта ситуация в Украине продолжает существовать, эти санкции тоже будут существовать без сомнения, и такие уточнения и дополнения и усовершенствования, как мы видели в этом втором раунде, это будет просто в порядке вещей.
Понятно, понятно. В порядке вещей, что будут уточнять и ужесточать. Все-таки пофамильно. Вы знаете, не очень в Российской Федерации, когда объясняют сейчас этот список, вот эти имена, с кем связаны эти санкции, эти предприятия, не произносят. Я помню еще на заре санкций, когда пошутил Владимир Путин по поводу Тимченко Геннадия, он сказал, вот что ж такое, человек поплатился за то, что это мой друг. Помните, он такой однажды в шутку сказал. Больше, если я правильно понимаю, не педалировалось, против кого конкретно направлены эти санкции. Мы можем все-таки, тем не менее, Константин, делать такое предположение, что вот мы сейчас видим на экранах этот мост, вот, что, например, например, Керченский мост, который строит товарищ Ротенберг, товарищ Путина Ротенберг, это же тоже связано с кредитами, правда? Это может нанести ущерб?
Ну, безусловно, хотя, еще раз говорю, что Керченская переправа, Керченский мост, это же дорожно-автомобильный, он строится, действительно, предприятием, принадлежащим на одной из братьев Ротенбергов, «Стройгазмонтаж», которая, так сказать, и раньше имела большие, так сказать, подряды от государства, от отдельных городов и так далее. Здесь в основном все-таки бюджетные деньги, деньги из ФНБ. Было уже ясно, когда начинали строить в 2014 году, что рассчитывать на какие-то большие и дешевые кредиты от западных банков невозможно. Но в какой-то мере, вот чем я согласен с нашим коллегой, в том, что возможность обойти санкции, это существует. Возможность взять какой-то кредит на Западе, ну так, чтобы заткнуть хотя бы кассовую дыру какую-нибудь, учитывая наше сложное положение с бюджетом, как вы знаете, он сформирован с 3% дефицитом, 3% ВВП, это более 2,4 триллиона рублей, это все будет покрываться резервным фондом. То есть с деньгами все очень сложно. Здесь ФНБ уже стали меньше давать на те или иные проекты, а вот тут должны дать. Ну, вот, поэтому я думаю, это, конечно, усложнит. Насколько сильно, вот тут уже трудно сказать. Мост сейчас строительство моста стоит в полном разгаре. Фактически такая вот как бы рабочая часть для грузовиков, которые насыпают, она уже практически готова. Такими быстрыми темпами у нас никогда ничего не строилось. Вот. Но я думаю, это будет усложнение, потому что можно было в швейцарском банке взять деньги на какое-то время, то есть сложно, да, а теперь никто не даст после дополнительных ограничений, потому что просто будут бояться. Вот. Почему, наверное, и действительно ни про братьев Ротенберг, ни про Тимченко никто не говорят. Они сейчас все свои спасенные на Западе миллиарды, что спасли, вкладывают в российское, так сказать, производство, вот мост, там, газовые месторождения, нефтяные месторождения, естественно, другие дороги. Потом считается, что и взимание денег через Платон там тоже не имеет отношения, хотя это официально опровергалось. Неоднократно тут не могу сказать, там говорили про одного из сыновей. Вот. Ну вот, вот сейчас они просят того же Путина лишний раз их не полоскать в СМИ, ну и в наших, поэтому и не трогают. Мы особо-то и не пишем.
Ну да, конечно, кто же будет писать, пока не дадут отмашку, естественно.
Тут могут быть проблемы, кстати говоря. Попробуй потом докажи, кому конкретно принадлежит это предприятие. Там же многократно может быть собственник, то есть бенефициаром конкретно может быть данный человек, а в суде ты не докажешь.
Да.
Ну и все.
Дэвид, а вот интересно, в Америке, в Соединенных Штатах проговаривается на достаточно официальном уровне, что эти санкции призваны ударить совершенно конкретно по конкретному бизнесу, конкретных людей, конкретных олигархов, которые вокруг Путина сосредоточены, это его друзья, которые получают вот эти государственные заказы, государственные подряды. Это проговаривается?
Ну, это да. Люди... безусловно понимают, что один из причин, один из идей этих санкций – это все-таки наказать тех, которые настолько обогатились через Путина. И есть тоже ощущение, что многие из этих людей, они фактически не только друзья Путина, но его деловые партнеры. В Поэтому раз это решение вторгнуться в Украину и захват чужую территорию исходит от Путина, они стараются ответить в соответственном образе, чтобы те, которые несут ответственность за это, будут все-таки иметь какие-то последствия.
Понятно. Спасибо, Дэвид. Аркадий из Москвы, говорите, пожалуйста, вот что вы скажете, понимаете ли вы, почему последовал новый виток санкций в отношении России?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я неоднократно, так сказать, наблюдал в разных случаях, как это действует, интересовался специально. Видите ли, санкции – это, во-первых, это сигнал, который, наконец, может дойти до этих людей. Они же совершенно, как говорят, уже не видят берегов и ничего не воспринимают. То, что воспринимает страна в целом, весьма не, это до них вроде бы не доходит. Так вот, это сигналы, которые могут до них дойти. Именно до тех, кто в своем узком кругу принимает такие решения. Ну и естественно, что действия, причиняющие ущерб, вызывают какой-то ответ. Причем, что называется, ответ целевой. Мне это вполне понятно. И когда, помнится, Путин высказывал искреннее недоумение, почему это под, скажем, под санкции попали, как он выразился, два еврея и хохол, так я понятно его недоумение. Решение это принимали не нацисты, которые накладывают санкции не по национальной или по национальности или по гражданству, а за конкретные дела, за участие в конкретных делах. И поскольку политика такая деструктивная продолжается ответ на нее, но не войну же сразу объявлять, в конце концов. Мне все понятно.
Понятно, спасибо большое. Ну, имелись в виду, конечно, два брата Ротенберга и да. Геннадий Тимченко с украинской фамилией. Непонятно было Владимир Путин, за что дискредитирует. Странно, что антисемитизм еще не пришил он американцам как раз в связи с этими санкциями. Давайте мы послушаем, что говорили люди на улицах Москвы в ответ на вопрос, понимаете ли вы, за что, вот почему Америка так сейчас снова?
За что ввели новые санкции против России?
Ну, за то, что не выполнены Минские соглашения, за то, что продолжается вмешательство, фактическое вмешательство России в дела Украины, в Донбасс.
Ни за что.
Как ни за что?
Мы сильно не становимся все сильнее и сильнее.
Нас вот просто не любят. Не знаю почему, но просто не любят.
Наверное, нас просто не любят, не уважают совсем.
За несгибаемость нашей страны, за свободу. Не знаю, но, наверное, нам это полезно. А потому что, когда есть давление со стороны, да, люди объединяются, как правило. Я думаю, что мы будем объединяться, когда есть сложность, как в любой семье. Я надеюсь, что мы семья.
Ну, не знаю, может, как-то Сирия связана, я так краем уха слышал.
Ну, это очень просто, нужно читать Маркса. Там все написано, что такое капитализм и как он поступает.
А нас не любят, Россию, все нам завидуют. Что у нас характер такой, национальности, что мы бесшабашны немножко. И что мы очень любим свою родину.
Нас хотят прижать, придавить, тогда сволочь.
Да нет, все нормально, я думаю, ничего плохого в этом нет. Думаю, к лету все уже будет замечательно, все будет мир во всем мире.
Я думаю, за все, вот как раз за Крым, за то, что у нас все с Турцией такое произошло, самолеты с Египта. Хотят, я считаю, что Россию просто на самом деле опускать все ниже и ниже, все идет к Америке.
Россия показала свою силу и мощь, вот из-за этого ввели санкции. Всеми своими рычагами власти, управления, да, делают то, чтобы мы как бы жили хуже. Но у них как бы это не будет получаться, потому что Россия сильная, и я верю в нее.
А хрен знает, я из Европы, и вообще без понятия, что они там творят, мои люди. Ну, просто так, нравится им.
Большое влияние во всем мире получил Путин. И Обама никак не хочет пальмы первенства ему отдать. Они ищут, к чему прицепиться. Вот поэтому санкции придумали. А вдруг мы сдохнем? А мы не сдохнем.
Правильно вели, потому что мы себя ведем как захватчики. Мы нарушили правопорядок. Захватили Крым, например. Со всеми странами поссорились. довели страну до изоляции. Это неправильно.
За то, что Россия не соглашается с тем, с чем соглашается весь остальной мир. С тем, что сейчас 21 век.
Ну вот смотрите, три группы ответов. Их можно просто очень легко, получается, классифицировать. Первое. Вот мы становимся настолько сильными, они нас боятся и хотят придавить этими санкциями, хотят нас вот обессилить, соответственно. Вторая группа просто тупо не любят. Не любят, не нравятся и хотят наказать любыми средствами. И третья, вот та группа, которую мы, наверное, все с вами считаем адекватной, которая говорит, что это наказание за ту политику агрессивную, которую ведет Россия. Вот вы считаете, Константин, это примерно отражает расклад мнений в обществе? Вот наш опрос, как вы считаете?
Ну, безусловно, да, потому что людей, которые, кстати, вот мне приходится со многими говорить, те, которые считают, естественно, Донбасс, там, Крым, ну, в общем, по-моему, на мой взгляд, в меньшинстве находятся. То есть не то, чтобы совсем еще, все понимают, но... Например, то, что Крым вернулся в состав России, многие очень бы что считать правильно. Вот сейчас пройдет ситуация, сложно, там 50-100 лет, там, предположим, а Крым остается в составе России. Я как историк считаю, что совершенно правильно Крым вернули, хотя потому, что его, собственно говоря, никаких нормальных документов передачи в ГТИ не было. Вот. Тут вопрос, в смысле, ну, я считаю, что с Крым было более-менее нормально. Но заметьте, что, на мой взгляд, если бы не было донбасских событий, то с Крымом там бы особо никто и не приставал. Ну, были бы там какие-то, кое-какие санкции, где-то, что-то, как-то, на год, на два, а то, может быть, и нет, кроме риторики, как говорится. Уже когда в марте 2014 года вводили американцы первые санкции, уже события на Донбассе стали разворачиваться, соответствующего характера. Здесь, мне кажется, корень-то зла, ну, вообще ситуация, которую построил Россия и Запад, это, в принципе, донбасские события. Ну, Донбассе, в Луганске. И вот эта ситуация, как говорится, не... я даже не знаю, как ее можно решить. Я... Мне кажется, никто толком не знает. Вот так просто Путину приказать вывести всякие там добровольцев оттуда, я так назову, потому что официально никто не признает, что там есть какие-то войска. Да, вывести тех людей, которые ориентируются на Россию, пускай они даже там родились и так далее. И пускай что хотят, то и делают. Ну, я не вижу обоснования, что он сейчас на это пойдет. Значит, уже какие-то более сложные договоренности, более многоходовые там, и так далее. Вот почему меня несколько все-таки удивило вот эти санкции вот сейчас. Мне кажется, для нас было достаточно показать, что мы опять продлеваем автоматически, ну не совсем автоматически была дискуссия, европейские санкции. А американские, ну погодили бы еще полгодика, было бы лучше посмотреть, чтобы, какая ситуация будет летом, потому что все ждут, что летом может быть... определенные договоренности многосторонние как-то что-то сдвинут с точки, мертвой этой точки. Вот это вот. Да, и ситуация как-то может быть сдвинуться. Но, еще раз говорю, тут такая даже уже небольшая политика, только пересечение интересов, что в свое время Александр Македонский, когда ему надо было развязать город Ефузи, он не стал его разрывать, чтобы власть надо разрубил его. Ну, в те времена можно так было делать. Сейчас вроде так нельзя. Можно обвинять Путина во всем чем угодно, но было бы смешно сказать, что он уйдет. Да, с поста президента, кто-то будет вести по-другому. И поэтому такого рода вот санкции, они с политической точки зрения, мне кажется, недостаточно адекватны. Тут надо похитрее тем же американцам действовать.
Хорошо, похитрее. Хорошо, Дэвид, вот смотрите, вот Константин считает, что если бы не Донбасс, то не были бы такими жесткими и острыми крымские санкции, как-то бы это все рассосалось. Я-то с этим не согласна сразу, потому что, когда объявлялся вот этот вот новый свеженький список санкций, было сказано, что это пока, это история с Крымом, то есть даже если разрешится ситуация с Донбассом, она, наверное, все-таки в любом случае раньше разрешится, чем то разрешение с Крымом, которое вот считают приемлемым, там, нужным Америка, Европа и Украина, то... Крымские санкции останутся, они будут продолжать действовать, то есть санкции направлены непосредственно против Крыма, они останутся, то есть это как-то, да и правильно говорю, что как-то это сразу разделялось, что эти вещи не увязаны между собой, донбасские санкции и крымские, что если Минские соглашения выполняются, санкции все равно остаются, направлены уже против Крыма, так?
Так, потому что все-таки захват Крыма – это было нарушение фундаментального принципа поствоенной мероприятки, и это грозит не только Украину, но это подрывает стабильность всего мира. Потому что Россия – это не единственная страна, которая мечтает о захвате чужой территории. И если это начинается, это будет просто катастрофически для мира. Россия сделала все, что они обещали не делать, прежде всего в 1994 году, когда Украина отдала свое ядерное оружие. И кроме всего этого, они сделали все, что никто другого не делал после Второй мировой войны. Поэтому это не многие из тех, которые интервьюировали на улице, они думали, что мир завидует Россию или хочет зло и не любит, и все это. В самом деле любит, но и ничего плохого не имеют в виду, но все-таки это даже в интересах России, что мировая стабильность исключает возможность просто захвата чужую территорию. Китай может мечтать о Дальнем Востоке. Разве это будет оправдано? Они тоже имеют исторические какие-то претензии к России по этому поводу. Поэтому люди должны просто трезво на это все смотреть. И кроме этого, эти новые, так называемые новые санкции, они в самом деле не новые. Они это просто... Это все в рамках существующих санкций, что они будут работать более эффективно, что те, которые обходили от ответственности, от выполнения первый раз, будут с этим, в этом просто пойманы, захвачены. И поэтому здесь ничего революционного нет. Только это свидетельствует тому, что эти санкции, они будут факт жизни для России до того, когда Россия меняет свою политику.
Понятно. Мы сейчас... Спасибо, Дэвид. Мы сейчас послушаем, продолжим разговор со слушателями. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Ну, американские санкции у меня вызывают улыбку. И в этой связи у меня вопрос к Дэвиду Саттеру. Почему американцы потеряли чувство собственного достоинства и гордости за свою страну в отношениях с Россией? Ведь Соединенные Штаты оказывали нам помощь сам с момента революции, приняв у себя выдающихся деятелей культуры, литературы, и таких Сикорского, помогали во время войны против Гитлера. И все это забыто. И забыто это даже такими людьми, как семейство Солженицыных, наших известных деятелей культуры, певцов.
Простите, пожалуйста, Дмитрий, я просто спрошу вас, а вы подключились к нашему разговору только что? Дэвид объяснял буквально вот сейчас в течение там 3 минут, почему Соединенные Штаты накладывают эти санкции. Что именно сделала Россия, за что Соединенные Штаты вот сейчас считают, что она должна быть жестко, ну, я не знаю, наказана, может быть, никому-то не нравится слово, ну, как-то жестко по отношению к ней и к некоторым персонажам поступить. Вы не слушали его сейчас?
Разве это жесткие санкции?
То есть вы хотите сказать, что унизили себя американцы тем, что санкции слишком мягкие? Вы это хотите сказать? Я не могу понять. Вы инкриминируете американцам, что они слишком мягкие? Я совершенно не понимаю, что Дмитрий хочет.
Во время такого уровня антиамериканизма, раздутого именно в это время.
И?
Американцы, наоборот, должны напомнить, что они сделали для России.
И они должны поддержать, то есть напомнить, поддержать Россию вместе с захватом Крыма. Они должны это сделать.
Они...
Это просто какие-то... Спасибо, Дмитрий, я не разбираю, я в вашей логике просто не смогу разобраться. Я думаю, что даже Константин с его экономическим, аналитическим умом не сможет понять, почему Россия должна во всем и всегда поддерживать Россию, только около Америки, только на том основании, что когда-то она ей помогала в борьбе там, с фашизмом и что-то такое, и т.д. и т.п. Ольга из Орла, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рада, что я дозвонилась давно, просто была очень сильно на работе занята, чтобы хотя бы как-то концы с концами завести, приходится много работать. У меня вот такое мнение о санкциях. Ну, моя позиция, в принципе, я уже звонила. Вот. Но вот такой вот у меня вопрос. Есть же люди, которые как бы против всего этого, против вот того, что сейчас делает власть, и против власти, это я, например. И санкции затрагивают и меня тоже. И я, в принципе, отчасти это понимаю, что это расплата со всеми остальными. Вот. Но не приведут ли они к обнищанию? А обнищание... Я не думаю, что приведет, видя вот свое окружение в Орле, в городе небольшом, вот, что будет какое-то осмысленное переосмысление и осмысленная, как это сказать, смена власти. Если это будет, то какой-то бунт страшный, который ни к чему неизвестно, к чему приведет. То есть это будет, я не думаю, что это вот люди дойдут до того, что ценности надо демократические вот, какие-то развивать. Мне кажется, вот... Опираться абсолютно не на что. Это первое.
Угу.
И второе, меня
то есть, вот вопрос... То есть, Ольга, подождите, я уточню еще раз. То есть с политической точки зрения вы считаете, что нет смысла в этих санкциях, потому что они приведут только к обнищанию народа, народ взбесится, полезет на свою власть, и будет бунт, и зачем это нужно Америке? Так?
Нет, нет, мне еще интересно. Вот дети, и жены, и родственники вот наших правителей, которые у власти, но не наших, а тех, которые сейчас у власти, они находятся, может быть, в США и в Европе. Вот, может быть, через них как-то действовать? Может быть, это было бы эффективнее? Почему они там, значит, про них все знают? Вот мне, например, я не образованный человек, не глупый. Мне выехать, допустим, и что-то сделать вот в Европе, в США, мне это вообще невозможно в связи с низким курсом рубля. А они там, как говорится, то есть их это фактически не затрагивает.
Хорошо, Ольга, вот я вижу, что у нас на связи Тимур. Тимур, я вас прошу подождать, я хочу вот это обсудить, все, что сказала Ольга с гостями. Во-первых, с Константином. Насколько все-таки... Чем дальше, тем хуже. Насколько прямая связь вот новых санкций с дальнейшим обнищанием масс, о которых
говорили? Я уже многократно тут мы на эту тему говорили. Да. Безусловно, санкции играют роль, я об этом говорил. Например, в том же обрушении рубля, там, потому да. что какие-то проекты там не работают, там сложность есть финансовые. Но понятное дело, что не они сыграли главную роль в начале нашего кризиса, кризисные моменты. Наши экономики начались еще в 2013 году, ну, уже явственно были уже тогда, в 2013 году у нас практически не было роста. А вот вопросы структурные, слишком много тека, слишком мало переработки, слишком мало эффективных производств, слишком много государства в экономике, потому что там чуть не 70%, а государственные компании работают более-менее эффективно, чем частные и так далее. И, соответственно, при падении такому катастрофическому для нас цен на нефть, который уже ниже там, 2004 года, вот главная проблема. Вот главное, что нас несет вниз к обнищанию, к росту инфляции, это нефть. Падение курса рубля, опять же, не сколько из-за санкций, сколько, опять же, из-за нефти, из-за неэффективной системы экономики. Вот это тянет нас. Санкции, ну, чего-то добавляют. Но, как всегда... Как говорится, лошадь там падает иногда из-за последнего маленького тюка, да, вот, который навьючивает. Вот ну, вроде да. бы она, да. Вот поэтому, конечно, например, меня как гражданина России, любые санкции против нас, даже такие вроде бы как относительно ограниченные, которые что-то перекрывают, естественно, вызывают тревогу.
И вот, Дэвид, тоже интересно ваше мнение по поводу того, о чем говорила Ольга, что в конце концов санкции приводят, бьют по этим маленьким людям, по нам, тут по жителям России, и все это приводит к обнищанию их, и они злятся, и все это, в конце концов, ну, даже не то, что к смене режима, она сказала, приведет, а просто к какому-то озлоблению и, может быть, к какому-то революционному порыву масс. И этого ли добиваться? И, в конце концов, ничего не сыграет никакой роли для того политического вопроса, о котором, собственно, говорят страны, которые ставят вопрос об этих санкциях. Что вы об этом скажете? Как бы вот предусматриваете ли вы такие сценарии развития, что они отсутствуют, эти сценарии? То есть не будет того результата, на который вы рассчитываете, а будет другой результат, худший, гораздо с участием народа голодного и обозленного. Дэвид,
А это мне, да?
Да, это я вас спрашивала. Да,
я
да.
Думал, что
я нет, нет, я... Константин тоже как раз ответил. Вот что вы думаете о том, что народ внищает в результате этих санкций? Становится нищим народом.
Я думаю, что эта проблема была просто один из важных, потому что никто особенно хочет создать такие невыносимые условия для обычных людей. Но если вы заметите, эти санкции, они направлены в многих случаях против тех, которые окружают Путина. Это была попытка, может быть, не очень эффективная и неуклюжная, все-таки направить эти санкции против тех, которые могут реагировать и самый важный, тех, которые несут ответственность для ситуации. К сожалению, набор инструментов не очень большой. Как реагировать? Воевать никто не собирается. Но это остается просто отказаться от выгодного экономического сотрудничества. И делать это без ущерба обычным людям, это крайне сложно. Я думаю, была такая попытка все-таки организовать эти санкции, чтобы они будут направлены против не обычный народ, но те, которые несут ответственность, но это очень сложно сделать без всякого ущерба населения. И альтернатив, что? Какой альтернатив? Ничего не делать. Это тоже сложно, потому что все-таки поощрять Россию и ее агрессивную политику, это может в дальнейшем стоить гораздо больше для обычных людей, чем действовать.
Ну, это правда, потому что я-то считаю, вот судя по тому, что вижу по результатам нашего опроса, я вижу, что смысл санкций ровно в том, что хотя бы 1/3 на улице людей отвечает, что они связаны с политикой России. Хотя бы она начинает задумываться, эта треть людей. Что-то не так с этой политикой, если вводят санкции. Да, 2/3 будут говорить, нас просто не любят. Просто Обама мстит за то, что Путин самый лучший. Но треть будет считать, что все-таки что-то, наверное, мы делаем не так. Поэтому какая-то воспитательная роль у них, конечно, имеется. Тимур из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Я хотел вот высказать такое мнение. Значит, ну, была Вторая мировая война, как бы, и не знаю, кто знает, не знает, но об этом мало вообще говорят, что причиной ее была такая наука, евгеника была. То есть о расовом превосходстве, одной расы над другой, что одна раса круче, другой. В общем, проблема политическая сейчас. Вот я сейчас слушал выступление зрителей, что вот наш русский Сикорский там поехал в Америке. Там. Вот я бы, если бы уехал в Америку и что-то там сделал, я бы не хотел, чтобы говорили, что я русский. Я бы хотел, чтобы меня ассоциировали именно со мной. То есть Тимур там сделал это. Не то, что я русский. Просто проблема этих конфликтов именно в том, что какая-то раса ценнее, чем другая. Вот, допустим, что как бы украинцы, да, ну ладно, пускай пострадают, мы их там немножко постреляли, но зато Крым наш. Очень важно, чтобы люди оценивали друг друга равноценно, что, потому что вы можете найти много примеров, в любых расах есть гениальные ученые, политики, там, ну, деятели, да, культура, там, искусство. Важно именно вот это вот, я к вам раньше звоню по поводу образования, вот людям не хватает именно вот этой образованности, что каждая жизнь важна, каждая жизнь ценна.
Да.
И ни при чем здесь Россия, Америка, там, еще что-то. Людям надо просто ценить жизнь просто.
Да. Спасибо. Да, спасибо большое. Будем надеяться, что это тоже сыграется.
Тимур, правда, путает понятие нации рас.
Да.
Да и Евгений Кулсишко, может, резко так сказал. Евгений в Советском Союзе занимались. Это не совсем раса превосходства, геноцизм. Это просто учение, которое думал, что можно вывести более лучшего человека. Это очень характерно и для коммунизма было. Но не за эту войну началась, соответственно.
Да, учение Света Курицына.
Из экономических причин, как всегда.
Да, более лучше. Я Свету вспомнила из Иванова, лучшего человека. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваше мнение и комментарии, зачем нужны сегодня новые санкции против Российской Федерации. Понимаете ли вы то, почему после всех переговоров, после приезда Керри в Москву, после таких теплых встреч, бабах и список новых санкций, понимаете ли вы это в разделе, оправдываете ли это как-то вот вы... Вашу реакцию, пожалуйста, высказывайте. Дэвид, я хочу вернуться к тому, что говорил Константин о целесообразности этих акций. Этих санкций, акций, санкций всегда, всю жизнь. О целесообразности. Потому что, ну, Крым отодвинем, да, там своя история, и там будут действовать свои санкции. Посмотрим на Донбасс. То, на что сейчас вот нацелено. И вот этот список санкций, и европейское продление на Донбасс. Донбасс увязывается напрямую, непосредственно. Это совершенно понятно с чем. Граница. Как только граница перейдет под украинский контроль, я так понимаю, что все санкции, связанные с Донбассом, они будут сняты. В эту же минуту, наверное, может быть, там через месяц, когда убедятся, что этот контроль действует. Но вот Константин сомневается, что такое возможно. Вот как он говорит, ну как Владимир Путин повлияет, выведет он оттуда этих командиров, что ли, вывезет их, загрузит в эти...
А если они не захотят?
А если они не захотят? То есть считаете ли вы, что это вообще-то возможно для Владимира Путина решить проблему перехода украинской границы, вот этой границы, сомнительной сейчас границы, под украинский контроль?
Это сложно мне ответить для Путина, что он имеет в виду, но я могу просто, исходя от здравого смысла, сказать, что человек способен на развязание такой бессмысленной войны ради сохранения власти не будет согласиться на разумные шаги, которые фактически признают все идиотизм его действий. Я просто это не ожидаю. И сейчас мне кажется, что речь идет не об этом. Речь идет, скорее всего, о избежании просто новую вспышку насилия там, в Восточной Украине. И в этом смысле эти санкции играют довольно полезную роль, потому что все-таки никто не может игнорировать факт, что если война начинает опять, что реакция с Западом может быть еще более суровой и серьезной для русской экономики, для России вообще.
Спасибо, Дэвид, понятно мне. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Говорите, здравствуйте, мы вас слышим очень хорошо.
Хотелось бы вопрос задать вот нашему американскому, так да, сказать, гостю. А вы не считаете, что данные санкции, наоборот, увеличивают, скажем так, популярность в России, конкретно Владимира Путина? Дело в том, что вспомнить, если 2013 год, когда были достаточно... Ну, я просто из Москвы, я сам ходил на эти все вот мероприятия. Это было как-то задорно, и как-то было понятно, к чему люди идут. А сейчас вообще непонятно. Такое ощущение, что вот те, кто оппозиция, это как либо как, ну, пятая колонна, либо... Ну, ну, что-то такое отрицательное, прям бумаг людей, потому что это так все перевернулось, и говорят, ну вот вы, значит, нас еще и давят. То есть как бы к вам отрицательно относится население России, а вы еще и увеличиваете рейтинг этому человеку. То есть я вот этого не понимаю, потому что множество инструментов уже. Но зачем надо было именно санкции?
А какие, подождите, Александр, очень интересно то, что вы говорите. Во-первых, за счет чего все-таки вы считаете увеличивается его рейтинг? Вот я имею в виду, почему санкции его увеличат? Мы прекрасно знаем, как надувается его рейтинг патриотизмом, Крымом, федеральным телевидением. Мы все это видим, мы можем вам по пунктам рассказать, как был этот рейтинг сделан. Он, кстати говоря, не фальшивый. Это большой рейтинг, высокий. Он был сделан, нам понятно как, на каких настроениях. Но почему вы считаете, санкции добавляют в этот рейтинг? Мы не поняли.
Дело в том, что это же против людей.
получается, против обычных людей.
Они
это
так
вот, например, в глубинке спросите, виноват Обама. Во всем виноват Обама. Сейчас тут что не случится, виноват Обама.
Вы знаете, нет, это а вы знаете, Александр, нет, не звучит такой мотив. Нет, не звучит. Вот как ни странно, Константин, вы с этим сталкивались, что вот американцы вводят санкции против меня, живущего там в глубинке и так далее.
Ну, большинство людей вообще просто не знают об этом и не узнают никогда. Они же особо телевизор не смотрят. А я бы с другой стороны просто объяснил, может быть, нашу, так сказать, коллегу. А вот такой психологический феномен, он все-таки существует, властный. Чем больше на кого-то наезда, так говоря, грубо, в кавычках, а человек держится, ну, для нас это понятно, с 90-х годов, и даже, может, и сомневаешься в правоте, но он крепко держится по-мужски, и это вызывает уважение. Пускай не согласие, может быть, с ним. И человек, когда пойдет голосовать в 18-м году, будет не за него голосовать, но... Ну, ты вроде вот мужик, как говорится, ты умеешь держать удар. Вот несмотря ни на что.
В этом вы видите...
В этом есть психологический момент.
Александр, первый вопрос Дэвиду мы поняли, второй вы о чем-то еще сказали, второе...
Второе, это имеется в виду инструменты различные в Америке, помимо санкций, невозможно.
Ага, но вот.
Россия как бы себя взомнила.
А какие, да, вот послушайте, держава, да? Да, вот это то, что я у вас хотела спросить. А какие инструменты? Александр, какие инструменты другие вы видите?
Ну, Навальный тот же, Немцов тот же, они определенные вещи говорили еще в 2013-2012 году. Это были определенные программы действий, и, в общем-то, все могло сработать. А на данный момент просто все потеряно, и как-то все перевернули, и получилось так, что как бы внутри страны враги появляться начали. А, ну, к примеру, хотя бы, это... Да. Какой-нибудь там, я не знаю, ну, опять же, понятно, что в Америке есть и кремлевские люди, поэтому это очень трудно сделать. Но вообще можно как-то более, скажем так, относиться к самому Владимиру Путину более жестко. Ну, опять же, ну, там много вариантов, там можно было пустить много слухов. Да, ну, там столько вообще вариантов было. Ну, Америка это умеет, тот же Каддафи, все остальные, они же это все знают, как Египет тот же. А тут получается, что мы просто против себя это делаем.
Понятно, Александр, спасибо. Такое необычное. Вот я, Дэвид, хочу вам обратить это мнение. Человека, который ходил, как я понимаю, на белоленточные митинги, он видит, как за эти два года люди, которые раньше были просто в меньшинстве, как они стали врагами народа, пятой колонны, то есть отношение к ним резко изменилось именно в связи с Крымом и со всем этим. И он считает, что любые санкции надувают рейтинг Путина еще больше, и Константин добавляет, что ровно по той причине, что нас бьют, а мы крепчаем, вот по этой причине надувают рейтинг. И он считает, что можно было бы все-таки без санкций воздействовать на того же Владимира Путина, будучи с ним немножко пожестче, вот просто пожестче, не распивать с ним чаи. Вот зачем Керри приезжал? Не надо было приезжать, например.
Ну, это, я думаю, может быть, он прав в смысле, что не надо для Керри приехать и... можно избегать разные символические жесты, которые свидетельствуют к доброй воле, которая не существует. Но если речь идет о санкциях, надо иметь в виду и о психологии людей, что я очень связан с Россией в течение многих лет, начиная с советским периодом. И я всегда заметил, это мое впечатление, что русские люди, они размышляют на нескольких уровнях. И все, что говорят сейчас, не исключает, что они внутренне понимают ситуацию. И если расклад... политической ситуации будет измениться, эти побочные ощущения, они будут доминировать. Поэтому это не все зря. Сейчас, естественно, можно это частично использовать, чтобы подстрекать это шовинистическое настроение. Но все-таки люди не глупые. Они знают, что Россия захватила чужую территорию. Все-таки многолетняя пропаганда и официальная информация по поводу захватчиков в разных частях мира во время Советского Союза и постсоветской России внушила в людей ощущение, что это захват. И я думаю, что может быть в коротком перспективе озлобление определенных людей по поводу этих санкций будет компенсирован в дальнейшем ощущение большинства, что так нельзя вести себя, и страна должна жить в 21 веке как нормальный, законопослушный член мирового сообщества.
Спасибо, Дэвид, понятно. Валентина из Нижегородской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я слушал вашу передачу, меня что заинтересовало, поскольку я уже человек не молодой, да? Мысли такие, значит, вот по поводу этих санкций. Я думаю, что эти санкции в первую очередь работают против тех людей, которые даже не против российского народа. Почему? А против тех людей, которые окружают Владимира Путина. Это первое. Второе. Вот желание наших властей показать Кузькину мать я как бы знаю с детства, потому что я вспоминаю, когда я был мальчишкой, и в нашем маленьком магазинчике, чтобы при Хрущеве купить хлеб, ставили детей в очередь, потому что отдавали на руки 3 сайки. Это второе, и, в общем-то, схема одна, и это понятно. Схема у нашей власти одна, она, в общем-то, не изменилась, и даже события по Приднестровью, я вспоминаю, поскольку я был свидетелем, как это все происходило. Я понимаю прекрасно, что здесь этот горизонтный ветер из одного места дует. Это также произошло на Донбассе. Такая же история.
Понятно. Валентин, мы вам очень благодарны за эту историческую параллель. Я хочу спросить Константина то, с чего мы начинали, и мы должны этим закончить. Это очень интересно. Чем же ответит Россия? Вот Россия сказала, ой, мы тоже скажем сейчас,
давайте,
вот,
давайте
что
тоже
мы сделаем.
Я думаю, никто из наших коллег не будет сомневаться в следующем.
Да.
Крым никто никому уже...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели,
на других
вы уже сказали, что это без объявления войны, без объявления санкций выводится. Зачем нужно?
Ну, там, есть другие санкции, они же до этого действовали.
Естественно, то есть выведение денег...
Не то, это не совсем ответ спутников. В октябре это не совсем был это, ответ. Это нам самим нужны деньги, нам нужно... Но так как у нас все это накатывает, эти деньги, например, мы быстрее вывесим там в Китай, там, в Сингапур, вернее, там, в Гонконг, хотя пока не совсем эффективно.
А если они так решат ответить, они об этом объявят или это будет... Нет, не объявят. Об этом мере они не объявят.
Будет что-то такое, но инвестор об этом узнает.
Хорошо.
И на рынках об этом будут говорить.
Я спрошу Дэвида. Дэвид, а ваши версии, чем может ответить Россия вот на этот новый толстый список?
Я затрудняюсь ответить на это. Они уже ответили, просто закрыли негосударственные организации, исключили нежелательных людей, включая меня. Я не знаю, что еще они могут делать. Экономически могут расторгнуть разные контракты, которые им выгодно. Естественно, кое-что могут делать.
Понятно.
Но, в принципе, самое главное, что могут делать, это отдать Крым и жить нормально.
Понятно.